Писатель Станислав Белковский с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Кремль вводит режим ограничений, причем режим ограничений достаточно жестких и, судя по всему, вызывающий внутренние противоречия. Вот что сейчас в этом смысле происходит и какие нюансы есть при введении этой блокады информационной?
Вы имеете в виду ограничения интернета?
Да, пока не, в первую очередь,
конечно. Продовольственные карточки, до которых еще не дошло. Происходит окончательное закрепление, оформление российского тоталитаризма современного образца, который несовместим, разумеется, со свободой слова вообще и свободой обмена информацией в глобальных сетях в частности. То есть все логично и закономерно. Разумеется, недорогой россиянин, средний типический представитель многонационального РФ народа, недоволен этим, поскольку он привык к интернету за минувшие 30 лет. Он идет туда далеко не только и не столько за политическими или околополитическими новостями и страстями, сколько за котиками, эротическим контентом и так далее, и так далее. И качество, и ассортимент всего этого контента, разумеется, снижается по мере отключения россиянина от привычных ему социальных платформ, там от WhatsApp, Instagram до Telegram. Но тоталитаризм не может мириться ни с какими формами проявлениями свободы. И надо сказать, что Владимир Ильич Путин ограничивал свободу на протяжении более четверти века пребывания у власти в несколько заходов, достаточно последовательно. Всякий раз это вызывало определенное недовольство, и всякий раз с этим недовольством он справлялся. Он не может себе позволить, как всякий настоящий тоталитарный лидер, диктатор, идти на поводу у народного недовольства. И он всегда руководствовался принципом «стерпится, слюбится». Да, сначала будут недовольны, а потом привыкнут, и не просто будут оправдывать происходящее, ну и называть это лучшим из возможного, потому что концепция ограничения интернета, блокады интернета как лучшего из возможного, очевидно, она лежит на поверхности. Как гласит русская народная поговорка, пить водку не только вредно, но и полезно. Да? Так вот, интернет не только полезен, но и вреден огромным количеством токсичного контента, который вываливается на пользователя и портит ему психосоматическое здоровье. Интернет-зависимостью, которая для многих становится страшнее, чем алкогольная и наркотическая. Ну, точнее, наркотическая и алкогольная суть одно, потому что алкоголь тоже является одним из вариантов наркотика. И так далее, и так далее. Спасает ли Кремль тем самым свой народ? Оздоравливает ли он его? Решает ли он проблему информационного, не просто цифрового детокса, то есть ограничения использования гаджетов и сетей, а информационного детокса, то есть избавления субъекта от ненужной, лишней, избыточной для него информации? Да, решает. Российская пропагандистская машина возьмет эти тезисы на вооружение, и что будет тем более эффективно, что отчасти они справедливы для всего свободного мира тоже. Свободный человек, у которого нет никаких ограничений доступа к интернету, тоже испытывает проблемы интернет-зависимости, тоже нуждается в информационном детоксе, и тем самым то, что Кремль предлагает это, навязывает это целому народу, да, может быть оправдано таким образом.
А что касается недовольства и как оно может сейчас выражаться и куда оно может уходить? Поскольку мы видим, что и Z-блогеры, и люди, которые, скажем, политикой интересовались меньше до этого момента, они начинают высказывать недовольство. И, ну, мы знаем законы физики. Если где-то что-то закрывать и подогревать, то это может каким-то... Все равно это требует некого выхода. Вот куда этот выход? Где этот выход может быть?
Как говорилось в не очень пристойном анекдоте советских времен, суть в песок. Дело в том, что российское общество предельно атомизировано. А мы знаем на всем протяжении человеческой истории, что именно атомизированное общество – это идеальная добыча для тоталитарных режимов и диктаторов. Там, где люди не могут объединиться ради отстаивания общих интересов, поскольку своя рубашка по определению ближе к телу, там с таким сообществом можно делать все, что угодно, и видеть из него веревки, что Владимир Путин и делает. Поэтому глухое недовольство едва ли конвертируется в какой-то масштабный социальный протест. К тому же не будем забывать, что всегда, при тоталитарных режимах всегда, но исходя из русской патримониальной традиции в особенности, «Qualicet Jovi non licet Bovi», правда, не русская, а латинская пословица, что, не позволено, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Но, как в Северной Корее определенные слои элит сохраняют доступ к глобальной сети, и паутине, так и будет и в Российской Федерации. Часть элит будет иметь этот доступ, и тем самым не будет убеждать свой собственный народ, что все не так плохо. А настоящие колебания и треволнения для тоталитарного режима начинаются там, где восстание или хотя бы бунт элит, где внутри элитный раскол, которого, естественно, Владимир Путин пытается всячески не допустить, поскольку он долгие годы извлекал уроки из судьбы позднего Советского Союза. и он знает, чего нельзя допускать, чтобы империя не развалилась. В первую очередь, нельзя допускать голода, пустых прилавков. Именно поэтому еще с 2014 года, когда он устроил войну в Украине, де-факто не в 22-м, а в 14-м, да, и когда начались еще первые робкие западные санкции, он сделал ставку на полную автарки именно в аграрном секторе. На то, что он тогда ввел контрсанкции, запретив ввоз иностранного продовольствия, чтобы российское сельское хозяйство в любом случае могло обеспечить народ едой. Второе, чего нельзя допускать, это гласности, то есть по-горбачевски, то есть свободы слова. Это он, собственно. Ее он искореняет полностью окончательно и решительно. Третье, чего нельзя допускать, это нелояльности силовиков. Именно поэтому силовикам в современной РФ дозволено больше, чем остальным, чтобы их лояльность никогда не ставилась никем под сомнение, чтобы не складывалась ситуация поздних 80-х годов 20 века, когда политическое руководство отказывалось брать на себя ответственность за силовиков и тем самым оттолкнуло их от себя и антагонизировало. Ну и еще несколько позиций, которым Путин будет следовать неукоснительно, невзирая ни на какое накопление текущего глухого недовольства. Его репрессивный аппарат всегда готов подавить любое недовольство, если оно начнет принимать угрожающий характер. Все это не означает, что невозможны черные лебеди, которые сядут Путину на голову и качественно изменят судьбу его режима и современную историю России. Но предсказать пока этих черных лебедей мы не можем, поскольку их непредсказуемость – это их важнейшая онтологическая черта.
Ну, а мы можем предположить, подготавливает ли он почву для приземления черных лебедей. И вот совершая тот или иной шаг, ну, или те шаги, которые он совершил за последнее время, он эту почву не утрамбовывает, чтобы им легче было приземлиться? Или такой вывод нельзя пока сделать?
Нет, возможно, утрамбовывает. Другое дело, что это не означает их скорого прибытия. Как, впрочем, не означает и обратного. Но если черных лебедей не будет, то по инерции эта система может существовать еще достаточно долго, тем более, что современная история все время подкидывает ей какие-то дополнительные, прошу прощения за сложный политологический термин, ништяки. Например, войну в Иране, из-за которой выросли доходы, не только выросли доходы РФ от нефти, но в принципе уже война в Украине не кажется чем-то совершенно экстраординарным и негативно выдающимся в контексте того, что вытворяет Дональд Трамп.
Можно ли эти ограничения сравнить с разгоном НТВ, то есть вот с этим историческим процессом?
Конечно, разумеется, и с делом Юкоса можно сравнить. Каждый раз, когда происходило такое событие, стандартный классический русский либерал хватался за сердце и говорил, ну вот этого вынести уже точно нельзя. Но этого режим не переживет, осталось две недели. Однако, как говорил по аналогичному поводу Владимир Ильич Ленин, где неделя, там век. Правда, впрочем, века у большевиков не получилось. Коммунистический режим загнулся через 70 с небольшим лет. Так что и здесь долговечность путинского режима не должна восприниматься аксиоматически. Но если анализировать объективные причины его падения, то пока их критической массы, переводящей количество неприятностей и проблем в качество, мы не видим.
Война в Иране и ее воздействие, учитывая, что Трамп, кажется, оказался, ну, опять же, сравнивать эти войны сложно, но ловушки некоторые у них одинаковые. Трамп, судя по всему, оказался в той же ловушке, что и Владимир Путин. Блицкрига не вышло, за три дня не получилось. Война идет по какому-то своему сценарию, и Трамп не знает, похоже, что с этим делать. Во всяком случае, так можно осторожно интерпретировать его последнюю речь, его выступление перед нацией. Как это отражается?
Ну, просто Путин и Трамп действуют совершенно в разных условиях. У Путина тоталитарный режим, и нет никакой угрозы со стороны демократических институтов, у него нет избирателей и выборов де-факто, они есть только формально, а у Трампа все это есть. Поэтому Трампу приходится на это оглядываться. Да, Трамп уже научился говорить путинским языком. И Трамп, и его ближайшие соратники, типа министра обороны Пита Хексета. Да, и только что было сказано, что мы еще не начинали, как говорил Путин в достославном 2022 году. То есть структурное соответствие путинской войны в Украине и Трамповой войны в Иране ведет к тому, что их риторики совпадают. И не потому, что они консультировались на эту тему, а просто потому, что они действуют схожим образом, имеют схожие мотивы в заданных обстоятельствах. Но конструкция Трампа гораздо более хрупкая, разумеется. Путин может сидеть, высиживать и ждать. Тем более, что Путин давно пришел к выводу о времени, как о главном политическом ресурсе. Если у тебя больше времени, ты по определению выиграешь, особенно у демократического режима, который вынужден раз в определенный срок реагировать на избирателя. А у тебя такой необходимости нет. Именно поэтому, кстати, Путина так явственно раздражает, что в Украине никак не происходят новые президентские выборы. Он-то рассчитывал, что эти выборы произойдут, и к власти придет новый украинский президент, который вскроет первый конверт, по известному анекдоту, обвинив во всем Зеленского, Владимира Александровича. а выборы не происходят, и поэтому получается, что фактор времени теперь работает не только в пользу Путина, как он привык, но и в пользу Зеленского.
Здесь происходит такой переход. Вот начинается война. Причем здесь можно посмотреть, в тоталитарном обществе тоталитарная страна начинает, авторитарная страна или демократическая. Но потом она затягивается, и цели смещаются. И вот происходит этот переход, что у самурая нет цели, есть только путь, что, в общем, для Путина война – это уже путь, а не цель, потому что он не может остановиться.
Нет, Путин может остановить войну, если он достигнет. Нет, у него не только путь. У него есть вполне конкретные цели, и всегда было две. Первое – это смена режима в Украине на промосковский. Кстати, это изоморфно тому, что Трамп собирается сделать в Иране. Ну, у Трампа есть цель взять под контроль иранскую нефть, Ормузский пролив. Но это все так или иначе вторично по отношению к смене режима, поскольку если в Тегеране будет нелояльной Америке власть, заметьте, мы здесь не говорим об идеологической природе власти или ее структуре, как в Венесуэле. Да? Трамп же фактически сдал венесуэльскую демократию и предал ее вместе со всеми ее избирателями и оппозиционерами, договорившись обо всем с чавистами, то есть с той самой властью, которую еще недавно он называл, и, надо сказать, небезосновательно наркокартеля. Теперь он лучший друг наркокартеля, а больше ничего не изменилось. Кроме того, что вражда с наркокартелем перешла в дружбу. И, в принципе, режим любой жесткости в Тегеране его бы устроил при условии его лояльности Вашингтону. Но без лояльности он не может достичь своих целей. Собственно, этого же добивался Путин в Украине и пока не добивается. Это не значит, что он оставит эти попытки в будущем. Нет, не оставит, конечно. Он человек очень упорный и, так называемый, застревающий тип личности. Если он в чем застрял, то он уже коготок не вынет оттуда. Но цель номер один – это было заключение пакта США и получение от них гарантии безопасности. И к цели номер один Путин как раз близок. Он готов на этих условиях остановить войну. Вечная война ему не нужна, потому что он не человек войны. Его доминирующая архетипическая идея – это анабиоз, а не война. Жизнь в бункере. Для этого война совершенно не требуется. Требуется система тотальной безопасности, которую он уже создал, которая будет функционировать независимо от того, в войне или в мире живет Российская Федерация. Другое дело – мифология войны. Потому что бункеризацию очень удобно оправдывать экзистенциальными угрозами. Экзистенциальные угрозы совершенно не требуют активной фазы боевых действий. Потому что эта война очень экономически обременительна для Российской Федерации. Я никогда не относился к числу тех аналитиков, которые предрекали крах российской экономики уже в 2022 году или вскоре после этого. Но я думаю, что проблемы в российской экономике действительно накапливаются. И как и предполагалось наиболее трезвыми аналитиками, этот кумулятивный эффект скажется как раз к концу 2026 года. Похоже на то. Это знает и Путин, поэтому ему все-таки надо войну прекращать, естественно, на условиях пакта с Трампом, а не просто так.
Получается, что Трамп, начав войну в Иране, он помог Путину и отсрочил вот этот экономический, если не коллапс, то, по крайней мере, очень серьезный удар по России.
Да, он слегка помог. Естественно, такой цели у него не было, поскольку он действительно рассчитывал на Тегеран за 3 дня. И сейчас уже, как мы видим, идет так называемая blame game, идет поиск виноватых. Определенная часть окружения Трампа во главе с вице-президентом Джейм Дивенсом винит во всем Израиле еврейские круги, которые создали у Трампа ложные иллюзии относительно скорости крушения тегеранского режима после начала боевых действий. Соответственно, публично это Трамп признать не может, поскольку он в принципе не должен признавать, что принимал решение под влиянием и в качестве заложника интересов своих партнеров, какими бы они ни были. Он говорит о том, что он отстаивает интересы партнеров, но круг этих партнеров весьма широк. Там не только Израиль, но и суннитские монархии залива, а это уж как бы размывает еврейский элемент ответственности, столь актуальный вот для мага-части окружения и избирателей Трампа. Но все это, конечно, непростая ситуация, просто Трамп, с точки зрения Трампа, это побочные эффекты. Collateral damage. Он сейчас не думает об интересах Путина, и когда он снимает санкции из России, приостанавливает санкции в отношении Ирана, той части нефти, которая уже находится на танкерах в открытом море, он демонстрирует, что для него важен сам этот механизм, что в его руках находится инструментарий. Он определяет, кто, как и на каких условиях торгует нефтью. А он в конечном счете к этому и стремится.
Ну, его можно назвать уже заложником этой войны или еще рано так говорить? Потому что, ну, судя по всему, у него, как мы видим, не все получается, пока он выйти не хочет. А наземная операция, если он все-таки на нее решится, это высокая вероятность того, что гробы с американскими флагами пойдут в США, что для любого президента США очень такая болезненная история, особенно накануне выборов.
Да, конечно, Трамп действительно рассчитывал на стремительный успех, как в Венесуэле. И с момента, когда этого стремительного успеха не случилось, он пожинает плоды не только традиционного отношения к американцам, к тем или иным военно-политическим решениям, но и совершенно новой реальности, в которой мы находимся в связи с окончанием эпохи Просвещения. В эпоху Просвещения государство было сакральным понятием. И ты должен был отождествлять себя с государством и поддерживать государство во всех начинаниях, даже если тебе эти начинания не нравятся. И сейчас идти умереть за государство. Но в связи с тем, что эпоха просвещения закончена, набирает силу во всем мире процесс растождествления человека и государства. Человек уже не обязательно живет в государстве. Он, во-первых, активно перемещается по миру, что всегда миграционные волны нарастают в период смены эпох в лиминальных зонах мировой истории, где мы сейчас в очередной раз находимся. Кроме того, человек перемещается из иерархических структур в сетевые. И его сетевая идентичность начинает превалировать над иерархическими элементами, в том числе и чувством принадлежности государства. Именно поэтому иранская война не популярна с самого начала. Вот даже войны, которые США вели в Югославии, в Афганистане и Ираке, в минувшие 30 лет, были вначале достаточно популярны. Потом, когда Америка столкнулась с их фактическими результатами, среднесрочными и долгосрочными, она задним числом поняла, что эти войны были ошибками, и разочаровалась, разлюбила их. И Голливуд отрефлексировал все эти войны очень жесточайшим образом. Американская культура рефлексировала, и Голливуд как наиболее статусный титульный носитель ее ценности. А иранская война с самого начала не популярна, потому что люди не понимают, в чем ее цели. И просто разговор о том, что так нужно государству, больше никого не устраивает. То есть Трамп оказался совершенно в новой реальности одним из творцов и архитекторов, который является он сам. Просто он не в состоянии здесь связать А и Б, причину и следствие. И, конечно, его многочисленные соратники крайне обеспокоены влиянием этого на результат предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс. Другое дело, что Трамп, опять же, следуя примеру Владимировича Путина, Реджепа Тайпа Эрдогана и некоторых других лидеров такого типа и толка, готовится выигрывать эти выборы за гранью или на грани или за гранью фола, независимо от того, какие у него текущие рейтинги, независимо от результатов иранской войны. Во-первых, разумеется, он возлагает надежды, независимо от чего, что если война закончится, ну, хотя бы к июню или раньше. Сейчас пока она должна точно закончиться в начале мая, по текущему графику, потому что 15-16 мая визит Трампа в Пекин, и туда он должен ехать уже победителем. Если он не победитель, визит придется снова переносить, а даже для Трампа это было бы уже суфильгутес, как говорят у нас среди этнических евреев. Слишком много хорошего. И поэтому пока график таков, он определяется, опять же, пекинским визитом. А это, согласитесь, это уже подчеркивает, насколько Трамп психологически зависим от своих взаимоотношений с Китаем. Что именно из-за визита в Пекин нужно что-то менять или не менять. Это тоже новая реальность. Но если война закончится относительно рано и цены на бензин к осени радикально упадут, то надежда Трампа на то, что американский народ забудет о неудачах этой войны, а самую войну может быть преподнести как большой триумф Америки. В том числе пропагандистскими силами, которые Трамп накапливает. И не только в социальных сетях, где он традиционно эффективен и размашист, но и в традиционных legacy-медиа, потому что Трамп озаботился тем, чтобы взять под контроль телекомпании CBS и CNN. В CBS уже сидит его менеджмент, а в CNN, который приобретается Трампом через корпорацию Paramount, видимо, его менеджмент будет к сентябрю. И тогда этот мощный ударный кулак будет задействован на выборах. С такой недвусмысленностью, которая американским традиционным медиа давно уж и не снилась. Но таков Трамп. Но, кроме того, он, естественно, рассчитывает на Save America Act, который отделяет от выборов значительную часть антитрамповых избирателей, де-факто запрещая голосование по почте, популярной среди тех, кто не любит Трампа, и вводя эти федеральные удостоверения личности, которые де-факто передают полномочия по организации выборов от штатов к администрации президента США. Тоже совершенно новая реальность, которая сократит возможности голосовать для тех, кто не за Трампа. Ну и так далее, и так далее. То есть, с вами происходит, у самого Трампа происходит растождествление иранской войны и результатов выборов. А его более консервативные инерционные соратники все еще этого не понимают. Они думают, что надо все-таки войну быстренько сворачивать, чтобы не окончательно не быть разгромленными на этих выборах в ноябре.
Наземная операция, она неизбежна в этой ситуации?
Ну, что-то нам подсказывает, что будет какой-то вариант наземной операции по косвенным признакам. Хотя бы потому, что министр обороны Пит Хексет начинает экстренно менять генералов. В том числе и начальника штаба сухопутных войск только что заменил. И кажется, министр армии Дэна Дрисколла, который однокашник Джей Ди Венса, а и Джей Ди Венса, его однокашник Дэн Дрисколл, министр войны. Не министр войны, а министр армии. Это второе лицо министерства войны, бывшего министерства обороны. Да, они были против иранской войны вообще изначально. Кажется, и Дэна Дрисколла тоже убирают. Это, все это говорит о том, что подготовка к сухопутной операции нарастает, хотя, разумеется, пока она не начнется, мы не можем быть в ней уверенными на 100%. И риски ее все понимают, даже Трамп. выводишь, возвращаю вас к мысли, что у Трампа война в Иране отдельно, а успех в ноябре на выборах отдельно. Мухи и котлеты здесь не сходятся в одной точке. Не слетаются.
Для Трампа в пиар-смысле есть некая точка невозврата? Потому что складывается ощущение, что даже имея большой пропагандистский ресурс и наращивая его, он сам обнуляет эти усилия, поскольку очень активно пишет в социальных сетях. И мы уже видим, что он девальвировал слово президента Соединенных Штатов. То есть... Если раньше любое выступление главы американского государства вызывало резонанс, к нему обращались как к серьезному обращению, то сейчас это просто белый шум у многих. И все, чем дальше, тем хуже. Вот не девальвирует ли он свои возможности слишком активной публикации своих постов?
Да, он их девальвирует. Но, понимаете, одно дело, как мы смотрим на это, другое дело, как смотрит он. Есть такое понятие ошибка аналитика. Ошибка аналитика – это попытка, грубо говоря, приставить свою голову на плечи объекта анализа. Мы не должны впадать в ошибку аналитика. Мы так считаем, что его высказывание превращается в белый шум. Он воспринимает это по-другому. Во-первых, он, как всякая классическая демонстративная личность, живет на сцене. Его хлеб, его кровь – это круглосуточное внимание окружающих, аудитории, гигантской многомиллиардной аудитории, чем бы это внимание ни достигалось. Когда Трамп в свое время говорил, что он может идти и расстреливать людей в центре Нью-Йорка, и это не изменит его, не уменьшит его электоральную базу, он в значительной степени был прав. Потому что это, что называется, все учтено в цене товара. Все знают, что Трамп эксцентричен, внутренне противоречив. Да? И с его именно, а не нашей точки зрения, он сможет отыграть эти убытки на следующих витках, если проявит себя как мощный лидер с стальным кулаком. Сейчас мы видим, что он, в принципе, начинает, наконец, большой первый раунд зачистки своей собственной команды. Он недоволен тем, как генеральная прокуратура, то есть Министерство юстиции, работало с файлами Эпштейна. Значит, на смену Пэму Бонди придет гораздо более жесткий Ли Зелдин, цель которого показать, что в файлах Эпштейна есть только враги Трампа, а самого Трампа там нет. И вообще, главная цель Ли Зелдина – это усилить гонение, уголовное преследование оппонентов Трампа. Почему Джон Болтон до сих пор не в тюрьме, грубо говоря? А почему руководство фондов Сороса до сих пор не подверглось какому-то криминальному преследованию? Ну и так далее, и так далее. Вплоть до семейства Обамы, я думаю, туда тоже может докатиться при определенных обстоятельствах. То есть, Трамп считает, что он используется, потом сможет превратить свое поражение в свою победу. Но, конечно, его поведение свидетельствует о том, что он взволнован, мягко говоря, разнервирован ситуацией, что он мечется, что у него нет конкретного плана и рецепта, что он зависает. То есть сейчас он весьма нестабилен, и нельзя утверждать, что он твердо знает, что делать.
А Куба остается как некий резервный вариант, в случае чего переключить внимание на остров Свободы, как его называют?
Куба остается всегда вариантом, независимо от развития событий в Иране. Вспомним еще раз, что мага-идеал – это Америка 1950-х годов, которая живет на дешевой нефти, сырой само собой, из Ирана и Венесуэлы и прожигает жизнь на Кубе. Этот треугольник Иран-Венесуэла-Куба сакрален с точки зрения мага-ретротопии. И хотя самого Трампа нельзя считать последовательным носителем мага-идеалов, нет, он предводитель мага, но не носитель. Вот много там. Такер Карлсон, да. Джей Ди Венс отчасти, да, но не сам Трамп. Он просто использует это, как и многое другое, как и республиканскую партию, и бог знает еще что, в качестве оболочки для своего возвышения и для того, чтобы превратиться в самого великого человека в мировой истории. В этом смысле любые идеологические конструкты и построения для него вторичны и третичны. Но тем не менее, он и мага тоже. И здесь в этом смысле Куба важна. Но Куба важна и для мобилизации электората американцев латиноамериканского происхождения, которые будут, многие из которых, безусловно, воспримут смену власти на Кубе позитивно. Она важна для ключевых членов его команды, таких как Марко Рубио, для которого это личный проект, делает честь, доблести и геройство, поскольку он потомок кубинских релокантов. Он, правда, утверждал, что они бежали от режима Кастро, а потом выяснил, что они уехали из Кубы еще при кровавом режиме Фульхенцио Батиста, но неважно. Для Рубио Куба это что-то слышится родное в долгих песнях Ямщика. То разгуль и удовольствие, то сердечная тоска. Поэтому нет. И к тому же Куба это более простой во многом проект, чем Иран. Она значительно более ослаблена экономически, в ней нет таких мощных структур, как корпус стражи исламской революции или сами по себе структуры религиозной власти, вилаяты факих, как в Иране. Поэтому с Кубой легче разделаться, и я думаю, Трамп попытается тоже до ноября это все провернуть.
У России там есть свои интересы? И как складываются взаимоотношения с Россией именно в контексте Кубы? Потому что, как мы понимаем, российские суда с нефтью идут на Кубу и их пропускают.
Ну, если бы Трамп не хотел, он бы их не пропустил. Это явный результат договоренности Вашингтона и Москвы. Просто потому что надо как-то поддержать Кубу, чтобы ну, не допустить там гуманитарной катастрофы, причем бы и не таким образом. Чтобы не ослаблять блокаду, собственно, Вашингтона и тем, чтобы Трамп сам не давал слабину формально. Никаких реальных интересов России на Кубе давно нет. Только символические и пропагандистские, апеллирующие к тому, что в сознании определенной части российского электората, особенно среди старших поколений, есть представление, что Куба наш друг. Ничего там никаких, ничего на самом деле там не происходит. Для Кубы, кстати, важнее гораздо позиция католической церкви, римской церкви и папы Льва XIV. Вот кто может играть существенную роль в форматировании там ситуации, но не Москва.
А что касается эстетики холодной войны, и насколько эта эстетика, она сейчас задействована или может быть задействована? С одной стороны, Куба, с другой стороны, это полет к Луне. Кстати, Трамп, что удивительно, может быть, я пропустил, но он не акцентирует на это внимание, хотя это важный такой, в том числе, пиар-жест, да, полет человека на Луну, возвращение человека на Луну, возвращение американцев на Луну. Вот эта красивая история, которая, кажется, не вызывает того резонанса, который мог бы быть в политическом смысле.
Но она не вызывает, потому что все внимание приковано к Ирану и Ближнему Востоку. Вызывала бы, если бы была такая возможность, она вызывает слишком много внимания как раз у нас с вами, потому что мы как люди советского происхождения, пусть и позднесоветского, все еще думаем, что освоение космоса что-то очень крутое. Ну, мы просто питали это с молоком матери, что человек оказался в космосе, это огромный прорыв. Нафиг нужен этот прорыв? Это вопрос, который мы перед собой не ставим. И напрасно. Но это предмет для огромной дискуссии, в значительной мере носящей схоластический характер, поэтому отложим ее. Для чего нужна Луна сейчас? Трампу и его соратникам, техномагнатам, типа Илона Маска, Питера Тилли, Джеффа Безоса, понятно. Они собираются осваивать Южный полюс Луны, потому что это особая уникальная территория, где можно создать энергонезависимую базу, поскольку там, с одной стороны, есть точки перманентного солнечного света, с другой стороны, кратеры, куда солнечный свет никогда не проникал, там есть вода. Если возить топливо с Земли, это экономически неэффективно по определению. Поэтому базу на Луне можно создавать только на местных энергетических источниках. И единственная точка, где ее можно создать на таких условиях, это Южный полюс. Поэтому для Америки очень важно оказаться на Южном полюсе раньше китайцев. Это и есть главный предмет нынешнего конфликта. С Южного полюса, во-первых, легче отправлять космические экспедиции из-за того, что гравитация на Луне значительно слабее земной, разумеется. А кроме того, там есть куча всяких... Это правильный пункт для извлечения всяческих полезных ископаемых, из которых ключевое значение для Земли имеет гелий-3, изотоп гелий-3, поскольку это сырье для будущих термоядерных реакторов. Если исходить из оптимистического предположения, что термоядерные реакторы, работающие, то есть вырабатывающие больше энергии, чем они тратят, появятся в человечестве через там, 10 лет, то за эти же 10 лет можно построить базу на Южном полюсе Луны и поставлять на Землю гелий-3, столь необходимый этим термоядерным реакторам. Вот это большой мегапроект. Но сейчас, во-первых, он достаточно сложен, чтобы его объяснить. Кроме того, техномагнаты, вот все эти Илоны Маски, Джеффа Безоса, не могут раскрыть главную тайну, для чего они это делают. Они собираются переселяться туда сами, что снижает для них риски дальнейшего пребывания на Земле и угрозы всяческой ядерной войны, поскольку во всех этих технофеодальных кругах сейчас одна из важных тем для обсуждения, а что делать с человечеством? Вот 10 миллиардов людей живет на Земле, а 9,5 миллиардов ни для чего не нужны, для них нет ресурсов. И с господством искусственного интеллекта, в принципе, люди становятся совсем ненужными. Куда их девать-то? Нет рабочих мест для них. Да? И так уже система социальная свободного мира перегружена. А что же будет потом? Что, давать безусловный базовый доход людям? Это значит вынуть его из собственного кармана. А поскольку техномагнаты ощущают себя сверхчеловеками, сверхлюдьми, по Ницше, в ницшанском ключе, то они думают, они не сократить ли как-нибудь земное население, пересидев соответствующие катастрофические процессы на соседней Луне. Еще была идея пересидеть на Марсе, но это уж совсем фантастично. А вот на Южном полюсе Луны еще можно. И вот это все, что на полном серьезе является важнейшей темой для обсуждения, просто не публичного в этих кругах. Но с этим Трамп к электорату выйти не может, поэтому пока для него лунная тематика остается заветно сокровенной.
Но здесь же есть проблема, что любой техномагнат понимает, что его на данном этапе, по крайней мере, развития науки, физический срок ограничен. То есть не успеет просто осуществить такой проект. Соответственно, нужно осуществлять этот проект для того, чтобы дети...
Нет, они уже, так сказать, все, так сказать, технологии Илон Маск и компании считают, что технологии пролонгации физического бытия у них в кармане. В том числе за счет, кстати, производства огромного количества детей, как поставщиков тканей и органов. Вот для чего эти нужны? Павел Валерьевич Дуров увлекся этой теорией со 120 детьми. Они нужны ему как доноры тканей и органов для поддержания собственного организма. Илон Маск туда же, ну, Дуров, собственно, копирует Илона Маска. Если когда мы слышим какой-то очередной биток риторики Дурова, мы можем, основатель Телеграма, напомню, если кто забыл, мы можем не сомневаться в том, что это говорится для того, чтобы понравиться Илону Маску и так далее. Отсюда все нападки Дурова на Европу. Вот почему-то в Европе Телеграм не закрывает, а Дуров кричит, что там тоталитаризм и репрессии, в России Телеграм закрывает, Дуров молчит. Почему бы это? Ну, потому что Илон Маск ничего не говорит про Россию. А Дурову сейчас очень важно вписаться именно в эту коалицию американских техномагнатов, пусть и на правах младшего партнера, но чтобы там быть. А для этого нужно всячески подыгрывать им в публичной риторике, точно так же, как условный Кирилл Дмитриев, спецпосланник Путина, подыгрывает команде Трампа и тоже там на чем свет стоит, издевается над Европой. Выглядит это совершенно неприлично, но, видимо, они считают, что именно так надо, можно понравиться любимому дядде, его ближайшим соратникам, и поэтому так надо поступать. Ну, это в иерархии оргпреступных группировок это очень принято и этически, и эстетически. Младшие бандиты заискивают перед старшими любыми доступными средствами, особенно издеваясь над лохами и фраерами, находящимися во внешнем по отношению к ним мире, перед которыми нет никаких обязательств. А поэтому нет, тут главная тема и Путина, и техномагнатов, о чем они полностью сходятся, что тоже является подспудным предметом пакта Трампа-Путина, о котором не принято говорить вслух, это жить до 120 и дольше. Ну, уже предел Хейфлика отменен, внутренний 120. На самом деле, на мой взгляд, предел Хейфлика не отменен, хотя бы потому, что он закреплен в книге «Бытия», но библейской. Но техномагнаты так не считают. Они считают, что в их руках достаточно ресурсов, чтобы прожить до 150-160 лет, а за это время будут еще технологические достижения, которые позволят им не только пролонгировать жизнь еще и еще, но и освоить вот сопредельные миры, в первую очередь, ту самую базу на Южном полюсе Луны, которую нужно торопиться сделать до Китая. Потому что если китайцы окажутся там первыми, вот вся эта конструкция рушится.
А для Путина, то есть... учитывая, что он озабочен своим продлением собственной жизни, это, в общем, небольшой секрет, но он не может быть техномагнатами, потому что они представляют западный мир, и у них концентрация всех технологий и возможностей. То есть он как собирается решать эту проблему для себя?
Я думаю, что он готов дружить с техномагнатами, как и они с ним. Это, еще раз повторю, подспудная часть пакта Трампа-Путина. Подспудная, не афишируемая и не рекламируемая. И, собственно, мы видим, что в последние годы тот же Илон Маск и его единомышленники, в общем, стали как-то неожиданно лояльны к кремлевскому тирану. Они уже не относятся к нему плохо. Да, Илон Маск все еще поддерживает с помощью Старлинка Украину и не дает Старлинка Российской Федерации, но это составная часть, опять же, его отношений с администрацией Трампа, который, разумеется, не хочет безоговорочной победы РФ в Украине. Потому что это изменило бы и стартовые условия пакта Трампа-Путина. Одно дело, Трамп помогает Путину сохранить лицо и объявить о победе в Украине. Другое дело, Путин этого добивается без Трампа. Это две совершенно разные реальности. И вторая, Трампа не вполне устраивает. Он хочет, чтобы Путин всегда находился от него в зависимости. Впрочем, как и все, с кем Трамп имеет дело. Создать зависимость. Вот обратите внимание, что Трамп, как большой борец с иммиграцией в Америку, не только нелегальный, но и легальный, он дважды был женат на мигрантках из Восточной Европы. Потому что с точки зрения психологии бессознательного это создавало зависимость жены от мужа. Он настоящий восп, хотя он, в общем, немец. Хотя и шотландец по материнской линии. Но в любом случае, так сказать, его восп, аутентичность может быть поставлена под вопрос. А вот это иммигрантки, они уже изначально бедные родственницы. А самый неудачный брак у Трампа был как раз с восп-дамой Марлой Мейплс, с его второй женой, которую застукали на сексе с фитнес-инструктором. Ну, согласитесь, когда у тебя муж Трамп, а ты устраиваешь роман с фитнес-инструктором, то о твоем муже и об отношениях с ним это что-то говорит. И вот не будем расшифровывать что. Поэтому... Трампу нужно, чтобы все, с кем он имеет дело, от него зависели, хотя бы номинально. И Путин тоже. Но жесткого барьера для сотрудничества Путина и техномагнатов в вопросах вечного физического бытия нет. И Путин может быть потребителем этих технологий, тем более он же не собирается распространять их на весь многонациональный РФ народ. Это технологии для единиц, а для единиц всегда всего хватит. В условиях любой экономической и технологической блокады. Подобно тому, как отец Ким Чен Ына, Ким Чен Ир, был крупнейшим в мире, по официальным данным, потребителем коньяка Хеннесси. Ну и что? Это экономическая блокада КНДР и полная нищета и голод северокорейского народа этому как-то мешали? Нет.
А что касается технологической составляющей Кремля и Владимира Путина, понятно, там есть разные сектора, разные блоки, но вот что интересно, Минцифры и зам главы Минцифры отправляются добровольцем в зону специальной военной операции. А многих ученых сажают, но здесь вот такая, как мне кажется, очень важная история. На ваш взгляд, почему это случилось и как вообще Путин относится к своему технологическому обеспечению?
К технологическому обеспечению он относится с большим трепетом. Другое дело, что у него специальные представления об этом предмете, они такие немножко два притопа, три прихлопа. Он воспринимает это магически, как элемент языческой религиозности, которая, безусловно, ему присуща. Ну, это типа шаманизма что-то, да? Но, ну как, оно не сходит до того, что там кто-то проворовался, очередной чиновник, и может отправиться на специальную военную операцию. На целостность технологического комплекса, который на него работает, видимо, это никак не влияет.
Ну, а сейчас существует некое сопротивление внутри? То есть, когда ему рассказывают, что VPN очень сложно ограничить, а вычислить трафик операторам и платформам, на которые заходят пользователи, тоже практически невозможно. То есть это то, что в реальности, и то, что ему говорят. Вот там есть некий конфликт внутри?
Возможно, есть. Между более ястребиным крылом, которое требует все запретить немедленно, и, так сказать, более голубиным, да простите мне двусмысленность этого определения в данном контексте, которое хочет, чтобы все было медленно и постепенно. Но стратегической разницы нет. Все равно все запретят. И здесь никто не может поколебать решимости Владимира Путина лишить свой народ свободного интернета.
А смогут запретить технологически? Вот мы вчера делали интервью с одним из экспертов, он выходил из Китая, из-за великого китайского фаервола у нас была хорошая связь. И есть способы обходить и даже эту хорошо выстроенную, структурированную технологическую машину, которая в Китае строилась больше 20 лет и в которую инвестировали миллиарды долларов.
Разумеется, но для этого существует еще репрессивная машина, которая будет препятствовать этому. А важнейший инструмент любой репрессивной машины – это страх. Перед тем, что с тобой что-то может случиться, и сопутствующий страху самоцензура, самоограничения. Но, разумеется, во-первых, никакая ограничительная система не дает стопроцентного результата. Во-вторых, как мы уже выяснили, для элит будут совершенно отдельные каналы и возможности коммуникации, чем Путин успокоит собственные элиты и отделит их тем самым от верноподданного народа. Верноподданному народу нельзя ничего, элитам что-нибудь да можно. Это, так сказать, должно стабилизировать и устаканить, да простите мне, это политологический термин, эту реальность в путинском сознании, потому что Путин все равно блюдет себя для элит как меньшее зло. А вот если бы не я, то еще, так сказать, оккупанты порвали бы Россию на части, и вы все оказались бы в западных следственных изоляторах.
А что сдерживает? Почему они достаточно постепенно действуют? То есть вот та история, что хотели ввести административные штрафы за использование VPN, но все-таки отказались от этого, и глава Минцифры говорил, вот лучше
Путин,
так.
Да, по своему психотипу человек умеренный и постепенный. Он не радикал ни единой клеточкой своего тела и души. И это он доказал. Вот тот, кто изображает из Путина какого-то мрачного радикала, сильно ошибается. Сознательно или несознательно, другой вопрос. Ну, собственно, от закрытия НТВ до закрытия «Эхо Москвы» прошел 21 год. Вернее, от перехвата контроля на НТВ. Да? Что мешало Путину полностью зачистить свободные СМИ еще в начале своего правления? На самом деле ничего. Если бы он это сделал, то никакого оформленного сопротивления этому бы не было. Нет, он идет... Или же вопрос, где вы были все эти 8 лет? 8 лет Путин делал ставку на Минские соглашения, хотя взять Киев военным путем для него в 2014 году было неизмеримо легче. Украина не была готова к вооруженному сопротивлению, и вооруженные силы Украины тогда и 8 лет спустя, это были две большие разницы, как говорят в украинской Одессе, не говоря уже о психологической готовности к войне, которая в 2014 году была минимальная, а в 2022 максимальная. Нет, Путин вообще, ему вполне приличествует титул «Ваше постепенство».
А как будет перестраиваться пропагандистская история? Потому что огромные ресурсы были вложены в сетки телеграм-каналов, а все эти Z-паблики, да и не только Z-паблики, которые возникали как некая реакция, но и вот эта история потупчик ее сеток, ну и многих-многих других. Это ведь очень успешные проекты пропагандистские.
Да, ну перейдут в мессенджер Маха, что страшно. Z-сообщество скорее было токсичным и вредным для Кремля, чем полезным. Потому что да, оно занималось, конечно, пропагандой идеи войны до победного конца, но количество всяких нарушений, недостатков и прямых преступлений, которые Z-блогеры вскрывали, с лихвой компенсировало это для Кремля в негативную сторону. Поэтому избавиться от этого сообщества как раз Кремлю хорошо. А потупчик и компании перейдут в мах.
Церемониал остается важным элементом для путинской машины? Вот этот визит в ЦИК,
встреча с Эллой. Важнейший элемент. Важнейшим элементом, да.
Встреча с Эллой Памфиловой, ЦИК, предстоящие выборы в Госдуму, который, кажется, ну, нарисуешь все, что хочешь. Но нет, все-таки я так понимаю, что нужно соблюсти определенные
правила. Но по форме все должно быть соблюдено, потому что ритуал власти – это важнейший элемент ее стабильности, несомненно. От ритуала нельзя отказываться.
Что сейчас, какую функцию сейчас Элла Памфилова выполняет, и насколько она важна в таком психологическом смысле для него?
Ну, Эллу Памфилову на эту должность поставил Вячеслав Викторович Володин в бытность свою кремлевским куратором внутренней политики, первым замом руководителя администрации президента. И по инерции она сохраняется, потому что она полностью устраивает. Опять же, кадровая политика Путина, как глубокого психотипического консерватора, стоит в том, что если что-то работает, не чини. Памфилова делает все, что от нее требуется делать, зачем ее менять? Я, собственно говоря, там сидит председатель Конституционного суда Зорькин, которому 83 года, или ректор МГУ Садовничий, которому 86. Ну, до гробовой доски и будут сидеть. Это же относится и к Памфиловой. Зачем улучшать то, что пусть и улучшение возможно, но не является необходимым? Это гораздо важнее.
Тогда возникает вопрос, почему меняют Москалькову на Лантратову?
Это дело техническое. То есть не потому, что Москальковы недовольны. Значит, как у Москалькова есть какие-то свои карьерные планы. Ясно, что роли статуса уполномоченного по правам человека в современной РФ все более выхолащиваются до нуля. И, может быть, госпожа Москалькова, как дама амбициозная, восхотела чего-то другого. С точки зрения Кремля разницы между Москальковой и Лантратовой нет. У Лантратова, разумеется, представитель нового поколения. В этом смысле человек гораздо более, ну, скажем, жесткий, я не знаю, лишенный красных линий, которые у олдскульной Москальковой еще были. И, наверное, для Кремля это комфортнее. Но здесь принципиальной разницы нет.
У нас был Илья Шаблинский. Он сказал, что поменяли плохое на жуткое. Но вот если посмотреть на фигуру Москальковой, она же задействована в целом ряде различных проектов и миссий. В том числе она ведет, как я понимаю, один из ключевых участников переговоров по обменам. В том числе военнопленных, гражданских лиц и так далее.
Вот. Весь эти обмен зависит все равно от позиции лично Путина, и не нужно переоценивать значение тех или иных физических исполнителей, которые на этом находятся. Просто Москалькова умеет изображать из себя добрую тетеньку. Да, в этом ее преимущество. Но это не значит, что она сама принимает решение, что делать, а не что, а чего не делать, в смысле обмена военнопленными, особенно детьми. Особенно возвращение в Украину вывезенных оттуда детей.
Фронт. И то, что происходит там, как это сказывается на позиции Кремля, и насколько это важно вообще, то, что происходит сейчас на земле?
Ну, важно завершить войну на определенных условиях. Не продолжать ее до бесконечности, а завершить на определенных условиях. Но пока эти условия не соблюдаются, продолжать. Конечно, это важно, но Путин находится в своем информационном пузыре, что мы видим по его публичным проявлениям, его принимаемым решениям, поэтому он считает, что на фронте все неплохо. А если еще он не переходит к решающему наступлению, то по двум причинам. Первое, чтобы не злить Трампа, он дает возможность Трампу пройти свою часть пути и заставить Киев принять условия, сформулированные на той самой встрече в Анкаридже в прошлом году. А с другой стороны, поскольку у Путина есть все-таки дефицит живой силы, и переходить к мобилизации он точно не хочет. В самом крайнем случае он к ней перейдет, но только в самом крайнем. А до этого крайнего случая еще в его понимании далеко.
А что тогда означают, во-первых, угрозы операторам связи, IT-компаниям, что если вы не будете отслеживать пользователей с VPN, мы тогда будем, мы снимем отсрочку с ваших сотрудников и поедете на фронт? Это первый момент. И, конечно, второй момент – это вузы, как, что там 2%, по-моему, конечно, студентов должны. То есть это очень такой серьезный сигнал.
2% – это не так много, могло быть и 10%. не дай бог, конечно, не желаю моим соотечественникам таких несчастий никоим образом. Конечно, дефицит живой силы надо как-то восполнять. А что касается IT-компаний, то, опять же, тут уже важно делегировать функции, отдать функции тоталитарного режима на аутсорс. Да? Чтобы все боялись, и поэтому делали то, что Кремлю нужно, избавляя Кремль от необходимости тратить ресурсы на контроль за исполнением этих решений.
Но там интересный момент. Они отсрочку от срочной службы в армии дают или от отправки на фронт? Потому что если от отправки на фронт, то тогда вопрос. Это же считается, что добровольное дело, нужно контракт подписать или уже по-другому?
Да, но здесь грань очень тонка. Сначала человек оказывается в режиме обязательной срочной службы, и по закону его нельзя отправлять на войну, а также за пределы РФ. Но поскольку регионы Украины, на территории которых идет война, формально по Конституции РФ считаются российскими, то, значит, их не отправляют за пределы РФ. А формально, официально войны нет, она не объявлена. Это специальная военная операция. Поэтому любого срочника может туда отправить.
Пылающая Усть-Луга нервирует Путина и Кремль? Это ведь один из важных портов.
Да, несомненно. То есть я не знаю, в какой степени, опять же, исходя из того, что Путин находится в своем информационном пузыре и воспринимает реальность не так, как мы с вами, условно. Но это не может не нервировать всех, кто хотя бы минимально трезво смотрит на ситуацию, поскольку через Усть-Лугу и Приморск идет 40% российского нефтяного экспорта.
Если посмотреть уже в завершении нашего сегодняшнего разговора, вот из этого временного отрезка, из марта, нет, подождите, у нас уже апрель, из апреля 2026 года, то вот вы говорите об окончании эпохи просвещения, то есть... Как долго может длиться этот процесс и как он может выглядеть, вот эти трещины по эпохам?
Выглядит он так, как всегда в процессе смены эпох, как переход, скажем, от средних веков к возрождению, а потом просвещению выглядел, или как выглядела катастрофа бронзового века, когда в истории перестали действовать боги и стали действовать реальные люди, не из плоти и крови. Соответственно, сколько он продлится, я сказать не могу. Потому что, как гласит принцип неопределенности Гейзенберга-Белковского, ты можешь предсказать или что произойдет, или когда, но не то и другое вместе. Но поэтому сколько продлится переходный период, ярчайшим символом и воплощением ценностей которого выступает Дональд Трамп, я не могу. А как будет выглядеть эпоха возвращения, мне примерно понятно. Это в том числе будет реванш Дюдье, реванш Бога, но в новой совершенно оболочке, в виде сетевых религиозных структур, скорее, чем иерархических. В глобальном плане это переход к полицивилизационному миру, который совершенно не надо путать с так называемым многополярным миропорядком. Никакого многополярного миропорядка, как совокупности сфер влияния нескольких крупных государств, не будет. Более того, сама роль государства снизится, хотя государство, естественно, это, понимая это интуитивно, конвульсивно хватается за возможности уходящей эпохи, напоминая о своей сверхценности, но в эту сверхценность люди все меньше и меньше верят. О чем мы сегодня уже говорили, все меньше и меньше доверяют государству. А цивилизация – это совокупность людей с определенной религиозной идентичностью. Быть христианином, мусульманином или буддистом можно в любой точке мира, а не в государстве конкретно. И вот полицивилизационный мир – это совокупность признающих друг друга легитимных носителей определенной религиозной идентичности. Вот в это, туда, собственно, мир и движется. И государство в этом мире будет скорее сервисным институтом и инструментом, который, конечно, абсолютно необходим, потому что государство – это идеально типическая, по Максу Веберу, иерархическая структура, предназначена для управления на определенной территории. Но это наш европейский взгляд на вещи, который Европа, когда она была главной доминирующей силой мира, так было не всегда. До эпохи просвещения так не было. Да? И пока в Европе были века мрака, там Китай себе и исламский мир развивались опережающими темпами. Потом ситуация изменилась, Европа начала навязывать свои политические модели, за что и жестоко поплатилась в минувшие десятилетия. Вот что случилось в Афганистане. Да? И, скажем, вовсе не факт, что в Африке нужно было создавать государство европейского образца. Да, с европейской точки зрения, вот это иерархическое государство, оно хороший инструмент управления. Другое дело, что оно таким себя перестало считать, а стало земным богом. Да? И теперь оно не обслуживает людей, а люди ему принадлежат. Как рабы. Это другой вопрос, и эта система должна измениться. Но в какой-нибудь, опять же, в желтой жаркой Африке, в центральной ее части, как пел Владимир Семенович Высоцкий, может быть, какие-то племенные, вовсе не государственные структуры управления, окажутся гораздо эффективнее. Это, опять же, зависит от реалий конкретной цивилизации. То есть государство сохранится, но не как земной бог, которому надо поклоняться.
А роль искусственного интеллекта во всей этой истории, в истории нашего
общества? огромно, поскольку искусственный интеллект избавит человечество от бремени обязательного технического труда. И сам раскрепостит возможности для творческого самопроявления человека, который возможен на базе диагностики индивидуального жизненного задания. С чем, согласитесь, я ношусь довольно давно.
Получается, что будущее из фантастических романов, которые мы читали в детстве, оно наступило. Мы сейчас в каком-то смысле живем в фантастических...
Мы читали именно такие фантастические романы в детстве, но так всегда и бывает, потому что искусство, вообще его важнейшая функция, это трансляция коллективного бессознательного человечества. Как коллективных бессознательных надежд, так и страхов. И сначала подводная лодка появляется у Жюля Верна, потом в реальности. Сначала Леонардо да Винчи рисует нам летательные аппараты, потом человечество их изобретает. Так происходит и в наши времена тоже.
Спасибо вам. Писатель Станислав Белковский был с нами на прямой связи. До следующей встречи. И всего доброго. До свидания.